რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჯოზეფ დანფორდი და მისი სამხრეთ კორეელი კოლეგა ჩონ გენ დუ შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ სამხედრო ზომებს მიმართონ. რუსეთმა მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას რუსეთის დიპლომატიური ობიექტები, რომლებიც მოსკოვის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა ჩაიგდო ხელში. ეგრეთ წოდებული ბრიქსის წევრი ხუთი სახელმწიფო ემზადება ყოველწლიური სამიტისთვის, რომელზეც, როგორც ვარაუდობენ, დაძაბული ატმოსფერო იქნება ჩინეთსა და ინდოეთს შორის დავის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჯოზეფ დანფორდი და მისი სამხრეთ კორეელი კოლეგა ჩონ გენ დუ შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ სამხედრო ზომებს მიმართონ. მას მერე რაც გავრცელდა ცნობა პხენიანის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდის თაობაზე. ამის შესახებ იტყობინება სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი. სატელეფონო საუბრისას ჩონ გენ დუმ განაცხადა, რომ აუცილებელია ეფექტიანი სამხედრო პასუხი გაეცეს კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას. დანფორდმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები აუცილებელ დახმარებას აღმოუჩენს სეულს. ჩონ გენ დუმ მოლაპარაკებები გამართა სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების მეთაურთან ვინსენტ ბრუკსთანაც. ისინი შეთანხმდნენ ფხენიანის წინააღმდეგ სამხედრო ზომები მიიღონ უახლოეს მომავალში. რუსეთმა მოუწოდა შეერთებულ შტატებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას რუსეთის დიპლომატიური ობიექტები, რომლებიც მოსკოვის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა ჩაიგდო ხელში სან-ფრანცისკოსა და ვაშინგტონში და ღიად ტრული აქტი უწოდა მათ. შესაბამისი განცხადება 3 სექტემბერს გამოაქვეყნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს დაეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუარესებისთვის, რასაც ამჟამად აქვს ადგილი, ონათქვა მია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ კონტროლი დააწესა რუსეთის საკონსულოზე სან-ფრანცისკოში, ასევე სხვა დიპლომატიურ შენობებზე ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთს ამ შენობების დაცლის განკარგულება გასცა პასუხად რუსეთის განკარგულებაზე, რომ რუსეთში თავისი დიპლომატიური პერსონალი 455 ადამიანამდე შეემცირებინა. მოსკოვის ეს ნაბიჯი თავის მხრივ რეაქცია იყო ახალ სანქციებზე, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუწესა უკრაინაში აგრესიის გამო. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ეგრეთ წოდებული ბრიქსის წევრი ხუთი სახელმწიფო ემზადება ყოველწლიური სამიტისთვის, რომელზეც, როგორც ვარაუდობენ, დაძაბული ატმოსფერო იქნება ჩინეთსა და ინდოეთს შორის სასაზღვრო დავის გამო. ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა 3-დან 5 სექტემბრამდე გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას ჩინეთის ქალაქ სიამენში. ეს მეცხრე შეხვედრა იქნება ამ გაერთიანებისა, რომელშიც მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები შედიან. ამ ქვეყნებზე მოდის მსოფლიო მოსახლეობის 40%. ბრიქსი მსოფლიო საერთო შიდა პროდუქტის 22.5%. აწარმოებს. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ბრიტანული საავიაციო ბომბი გახდა გერმანიის ომის შემდგომი ისტორიის ყველაზე დიდი ევაკუაციის მიზეზი. კვირას დილით მაინის ფრანკფურტში 60,000 ადამიანმა დატოვა სახლები. სპეცსამსახურებმა გულდასმით შეამოწმეს ტერიტორია, რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ იქ აღარავინ იყო დარჩენილი. ამის შემდეგ დაიწყო ბომბის გაუვნებელყოფა. ბომბი 29 აგვისტოს აღმოაჩინეს გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტურ ქალაქში წარმოებული სამშენებლო სამუშაოებისას. ბომბი 1.8 ტონას იწონის. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свободу и телеканал «Настоящее время». Этика и философия политики. Как это совместимо? Возможно ли обойтись без этики в теории политики? Зачем нужно изучать политическую теорию? Вот об этом во всем мы сегодня будем говорить с преподавателем магистерской программы «Политическая философия» Московской высшей школы социальных и экономических наук, более известной в народе как Шаненко. Я представлю коллег слева направо, Илья Будрайскис, историк, специалист по критической теории, Арсений Куманьков, специалист по этике и политической философии войны. Такое бывает, да, вот так. Андрей Олейников, философ и специалист по политической философии. Григорий Юдин, философ-социолог, руководитель этой программы, как и Таня Вайзер. Можно я вот так представлю? Оба философы и руководители магистерской программы «Политфилософия». И Михаил Вележев, филолог, преподаватель также этой программы, специалист по интеллектуальной истории. Значит, начнем с самого простого. Зачем нужно изучать политическую теорию, что это такое? Потому что вот в народе прям политолог – это тот, кто предсказывает, когда уйдет путь, когда, значит, произойдет геополитическая катастрофа. Ну, понятно, же такой шарлатан, который с большим или меньшим успехом занимается политическими предсказаниями. Вот давайте рассказываем, что вы не этому людей обучаете. Например, Гриш, давайте с вас начнем.
Ну, давайте, да, я начну. Это же стандартный вопрос. Действительно, там, сегодня каждый желающий пытается вырядиться политологом, и слово, в общем, в последнее время стало ругательным, более-менее справедливо, потому что обычно это в России люди двух типов. Значит, либо это бывшие преподаватели научного коммунизма, которые без всяких проблем в какой-то момент перечеркнули все, что они знали, забыли это и начали преподавать то же самое, но под другим соусом. Вот. Либо это какие-то люди, которые вхожи в коридоры власти, где-нибудь что-нибудь слышали и производится впечатление информированных инсайдеров. Как правило, за это ничего нету, а главное, что это ничем не помогает понять, как устроена политика. В то же время есть такая дисциплина в международных вполне признанная, которая называется политическая наука. Вот она как-то слабо сочетается с тем, что по-русски называется политология. Это такая вполне позитивная, строгая дисциплина, которая там считает корреляции, там, выясняет, какие режимы авторитарные, какие демократические, значит, как они друг от друга отличаются, как они одни переходят в другие. Но у этой дисциплины, собственно, есть некоторое философское основание. Это основание есть политическая философия или политическая теория по-другому. Вот эта область, которые, собственно, изучают то, каким образом устроена политика, а самое главное, каким образом должна быть устроена политика. То есть политическая теория отличается тем, что она не сторонится, не чурается нормативных высказываний. Она задает вопрос о том, как должно быть устроено пространство общественное, в котором мы живем. Как нам правильно его устроить? Вот это ее как бы принципиальный вопрос. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, она отвечает на много вспомогательных вопросов, которые там, в котором в том числе помогает и политическая наука, и социология, и другие дисциплины.
Можно ли вообще устроить все это дело правильно? Я помню один из опросов на одном из украинских каналов телевизионных, которые я периодически смотрю, и вот там народ говорит, политика – это грязное дело, но без нее нельзя обойтись. Вот это очень стандартный ответ или очень стандартное восприятие политики и, соответственно, вопрос, как может политическая наука с этим разбираться? Какова вообще роль философии и этики в политическом деле? Андрей.
Политика – это просто первоначально, да, согласно, так сказать, тому, как древние понимали это слово, это образ жизни, да, это, если мы вспомним Аристотеля, да, который говорил, что человек является существом, да, или животным политическим.
Да.
Вот, это означает то, что политика не есть что-то грязное отнюдь, да, это то, что составляет наше существо, наше, как бы, нашу природу, да, человеческую. И что сопряжено с умением владеть словом, кстати говоря, потому что для Аристотеля человек, будучи политическим животным, да, является одновременно животным или существом, владеющим речью. Да? То есть политика – это как бы в широком смысле, в правильном смысле, на мой взгляд, это способ взаимодействия с другими людьми в публичном пространстве, с помощью речи, да? Вот на этом, мне кажется, на это важно обратить внимание. Ну, добавил бы еще, наверное, одну вещь, вот вслед тому, что сказал Григорий, что в нашем академическом пространстве политическая теория, которой мы тут все по-разному занимаемся, является достаточно молодой дисциплиной. То есть раньше политическая теория, ну, в каком-то виде, да, можно сказать, преподавалась в составе той дисциплины, которая, кажется, называлась «История правовых и политических учений». Да? И эта дисциплина читалась и читается...
История общественной мысли.
Но в первую очередь, мне кажется, вот как раз юристы, да, были ориентированы на получение этого знания. Мы расширяем, так сказать, нашу аудиторию и делаем политическую теорию внятной, стараемся ее делать, да, внятной и близкой для гуманитариев самого такого широкого спектра.
Хорошо. Тогда, да, Таня, классическая метафизическая философия занимается вопросами бытия и сущего, а политическая философия – это самая прагматически ориентированная философия. То есть она, как сказал Григорий, занимается тем, что, среди прочего, вырабатывает нормативные теории, то есть отвечает на вопрос о том, как может и, главное, как должно быть устроено общество. И смысл производства этих нормативных теорий, которые вырабатывают нормы и ценности нашей политической и социальной жизни, смысл производства этих теорий в том, чтобы они были интегрированы в практику. И когда, например, политический философ встречается с классическим философом, как вот было, например, у меня с философами, условно классическими философами, с философами высшей школы экономики, они могут даже не понимать друг друга, и, потому что их области знания совершенно не пересекаются, и они могут работать совершенно разными инструментариями и ставить перед собой разные цели. Но вот для нас, поскольку мы в России, да, включены в российский контекст, нам было важно разработать проект именно политической философии, то есть той философии, которая вырабатывает нормативные теории, которые нацелены на разработку норм и ценностей нашей политической организации, с тем, чтобы эти теории потом были интегрированы в нашу политическую практику. У нас большая проблема с этим в России. Мы не производим вообще нормативных теорий. Мы успеваем постфактум переводить какие-то западные теории. Чаще всего делаем это плохо, и чаще всего они остаются в пределах академического мира, не выходя в открытое пространство политики, не интегрируясь в политику. И вот, например, у меня со студентами-бакалаврами неоднократно возникала такая проблема, когда мы им преподаем эти самые нормативные теории.
Я вас сейчас слушаю и представляю себе депутата Поклонскую, еще парочку известных фриков из этого мира, чудовищные законопроекты, которые эта Дума порождает. И вот как с этим быть-то действительно? Вот научили вы прекрасного молодого человека, или там уже не молодого, но который захотел эти знания иметь. И куда он с ними дальше-то вот отправится? Кто-нибудь может продолжить этот рассказ, Илья?
Да, я хотел просто добавить ко всему сказанному, что вот это такая общераспространенная позиция о том, что политика – это грязное дело, а вот эти бесконечные дискуссии о деполитизации, они связаны с очень глубокой проблемой отделения политики от этики и отделения политики от, как бы, участия каждого, ответственности каждого в устройстве общественной жизни. В основе представления о политике как о грязном деле лежит представление о политике как о чистой технике, как о неком как бы знании, которым владеют немногие, и которое необходимо для того, чтобы манипулировать массами и при помощи этих манипуляций добиваться определенных политических целей. Соответственно, те, кто занимается политикой, берут на себя, как бы, вот это бремя грязного дела, обладая при этом некими специфическими грязными знаниями, да. И, соответственно, это рождает, с одной стороны, к ним, как бы, отвращение, да, такое, так сказать, желание дистанцироваться от этой грязи, а с другой стороны, подобие, как бы, уважения в отношении вот людей, которые, так сказать, действительно владеют, да, вот этим вот секретным знанием манипуляции. Так. И, в принципе, вот эта проблема отношения отношение к политике как технике, она является не специфически российской, не специфической проблемой.
А я была уверена, вот, что это проблема постсоветского мира.
Ну, я бы сказал, что эта проблема впервые была диагностирована таким принципиальным человеком для современной политической философии, как Никколо Макиавелли, который впервые, да, вот, поставил проблему политики как того, что касается существующего, а не того, что касается как бы некого идеального состояния вещей. То, под чем как бы понимали политическую философию там, в древности, да, о чем говорил как бы Андрей. И на самом деле есть принципиально разные две позиции по отношению к наследию Макиавелли. Одна из них – это позиция, вот, что это такой учитель зла, по выражению Лео Штрауса, да, что это как бы отец вот этой современной, грязной, как бы циничной,
да,
политики.
Да, политтехнологов, еще политтехнологов.
Да, 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 отец. Что такое отец, вот, политтехнология. А другая позиция, которая вот мне, например, близка, и которая, в общем, в значительной степени рефлексируется в политической философии, стоит в том, что Макиавелли был первым философом нового времени, который поставил проблему политики не только как искусство, как бы разделение и манипуляция, но и как бы области противоречий, через которую может быть найдено новое состояние участия масс в политике, причастности как большинства тех, кто не знает, тем, кто не владеет, тех, кто не владеет вот этим специфическим знанием, к обладанию как бы этим знанием и таким образом к преодолению разделения на управляемых и управляющих.
И,
вот эту проблему как раз ставит политическая философия, и в этом смысле она дает возможность выхода за пределы существующего, за пределы вот этого бесконечного воспроизводства как бы циклов, так сказать, вот этих грязных политических манипуляций. Иными словами, зачем изучать политическую философию? Да. Ровно для того, чтобы понять, что политика – это не грязное дело немногих, но это дело, которое касается каждого. И только когда оно будет касаться каждого, оно перестанет быть грязным.
Вот это уже интересная версия ответа на то, что нам делать с депутатом Поклонской. Ну, извините, я просто недавно посмотрела ее, значит, видеовыступление там для «Комсомольской правды». Нахожусь под огромным впечатлением, просто под огромнейшими впечатлениями я нахожусь. У Михаила Вельжева я хочу спросить, вот какие знания специфические, которые вы даете своим студентам, помогут им разобраться с тем, грязное это дело, чистое ли это дело, и как мы, как политические животные, можем себя чувствовать в этом, ну, если угодно, политическом зверинце или в этом, в этих джунглях.
Да, нет, но я-то, честно говоря, считаю, что политическую философию нужно знать и изучать, чтобы банально не быть дураками.
И, я поддерживаю этот
тезис. Если мы хотим быть дураками, мы должны разбираться в том, что, как совершенно справедливо Илья сказал, происходит рядом с нами и с нами, прежде всего. Я бы, на самом деле, хотел подхватить то, что говорил Андрей, относительно риторической составляющей политической философии, и, в частности, политических языков, то есть тех языков, на которых мы говорим о политике. Потому что это не естественные языки, там, не знаю, русский, французский, английский, немецкий. Это некоторый специфический набор терминов аргументации и логики, которые политики и мы с вами используем для обсуждения политических проблем. И очевидным образом, да, что это не какие-то абстрактные термины, которые придумал, скажем, Макиавелли, и за 500 лет ничего не изменилось в наше время. Это такой очень сложный, сложно устроенный динамический репертуар терминов, да, который, так сказать, имеет свою историю, которую нужно знать для того, чтобы правильно использовать термины сегодня. Но я, на самом деле, приведу очень конкретный пример. Исторический. На мой взгляд, крайне
красноречивый. Вот я чем больше примеров,
да,
тем лучше.
Да, пример. Значит, пример такой. В 1861 году, как известно, отменили крепостное право в России. И была большая реформа, очень сложно устроенная, чрезвычайно сложно. И возникла, разумеется, чисто риторическая проблема. Возникла она в комиссиях, которые обсуждали, в комитетах, которые обсуждали, и, в общем, император Александр II тоже ее очень хорошо себе представлял. А именно, как донести до крестьян смысл реформ. Крестьяне были объектами реформы. То есть это были люди, жизнь которых радикально менялась. Нужно им каким-то образом объяснить, что с ним происходит. А стали искать. Ну, нашли сразу, разумеется, людей образованных, Самарина и Николая Милютина, которые составили проект. Император прочитал если, значит, искал, нет, совершенно это невозможно. Чего? Крестьяне этого языка, там, смеси экономического и юридического не поймут. Это совершенно бессмысленно. Крестьяне этого не поймут. Еще несколько проектов манифеста провалились. Наконец, решили прибегнуть к помощи человека, который всю жизнь свою, ну, вот последние 30 лет до этого писал такого рода документы. А именно ключевые манифесты эпохи Николая I. Это был священник. Значит, а именно позже святитель, да, и митрополит Московский Калужский Филарет Дроздов, один из самых известных иерархов церкви. Он писал до этого манифест. Ну и он вообще не хотел писать никакой манифест, но тут к нему император обратился, он его написал. И предполагалось, что этот язык, который использовался при Николае I, он будет крестьянину понятен, так сказать, это язык церковной проповеди. И вышла чудовищная совершенно промашка. Потому что Филарет всегда в эпоху Николая I писал манифесты на специфическом, таком совершенно непонятном ни для кого языке, смысл которого сводился к тому, что нужно крестьянину, главное, ничего не делать. Вот за него император, Бог, там, да, да. Они все решат, а его дело покориться. Ага. И вот манифест о реформе, которая предполагает активную позицию крестьянина в новом мире, пишется языком, которому крестьянин привык и думает, что от него требуется ничего не делать. Я ничего не должен делать. Ну и так и получилось. Филарет написал соответствующий манифест, его прочли, и возникло действительно абсолютное непонимание того, что происходит с крестьянами. Значит, это описано в замечательной одной работе американской исследовательницы Виза, очень тонкой. Да, и какие следствия из этого были? Очевидные. Что корреляция между политикой и, собственно, по политическим идеям, политической философии в значительной степени зависит от того, какой язык у нас есть для того, чтобы вести политическую коммуникацию. И оказалось, что вот в тот исторический момент языка, который связывал бы разные группы российского общества, попросту не было. И как раз вот мы занимаемся тем, что смотрим, как они устроены, как они исторически менялись, эти политические языки. Это изучение предполагает, что рано или поздно мы ими владеть, их менять. Значит, производить. Да, вот то, что, собственно, Макиавелли сделал. Он изменил политическую конвенцию. Да, и в этом смысле я абсолютно уверен, что депутат Поклонская, который вы, значит, с ужасом, который я разделяю,
с восторгом
апеллируете,
вот это,
да,
смешанные чувства.
Она не навсегда, вот что-то мне подсказывает.
Я хочу послушать Арсения. Он еще не выступал у нас. Вот вы занимаетесь философией войны, если я правильно понимаю. Это вот поподробнее с этого места, пожалуйста. Это же вот из чего вот все это состоит. Опять же, война – дело ужасное. Такое вот, ну, совсем прямо ужасное. Какая у него может быть философия?
Да, ну, я просто вижу теперь свою задачу только тем, чтобы внести еще одну партию в эту симфонию, вот, того, да, чем является политическая философия, потому что как-то казалось, что мы не спорим. Безусловно, понятен этот тезис о том, что война – это грязная политика, и война – это грязное дело. Но проблема в том, что мы все так или иначе соучаствуем в этих грязных делах, и мы так или иначе соучаствуем в войнах,
именно,
даже там как-то пассивно, даже, допустим, сидя в этой студии. И, собственно,
я абсолютно согласен
с предыдущими нашими спикерами, да, что задача политической философии в том, что касается подхода к проблеме войны, она состоит именно в том, чтобы, ну, как бы, делая некий реверанс все-таки в сторону Лео Штрауса уже, которого немного покритиковали, да, вот, собственно, задача философии войны или этики войны, она состоит как раз в том, чтобы заменить мнение о том, что такое война, как можно вести войну, как можно дискутировать о войне, на знание о том, как это можно делать. Так или иначе, мы все склонны использовать нормативный язык, язык ценностей, оценивать политические события, войны с точки зрения справедливости. Да, вот в этом смысле как раз этика войны, философия войны, она там и поможет приобрести некое знание того, как, собственно, строится дискуссия о войне в современном мире, да, и что считается приемлемым, что считается абсолютно незаконным нежелательно.
То есть речь идет, насколько я понимаю, о том, какая страна является агрессором в войне, а какая страна защищается, когда вы говорите о справедливости. Я верно понимаю?
В том числе, да, да, конечно, это вопросы.
А что еще сходит?
Сформулировать политическая философия последних нескольких веков вырабатывает моральные принципы ведения войны, развязывания войны, то есть принципы, которые могли бы оправдать эту бесчеловечную практику. И эти принципы спорят с такой позицией, что раз уж у нас есть повод начать войну, мы можем начать ее в силу наших эгоистических интересов и вести ее любыми средствами. Вот эта позиция называется реалистической. И,
да, это реалистическая позиция. Мне кажется, это позиция авантюристическая абсолютно, не учитывающая ничего, кроме собственного эго политического,
Я те вопросы, с которыми мы сталкиваемся все время, там, ну, не знаю, возьмем какие-то самые последние случаи. Да? В каких случаях начало войны является обоснованным? Значит, вот мы полагаем, что нашей державе грозит неминуемая опасность. В Черноморской акватории уже где-то появился американский флот.
НАТО просто приблизилось к нашим границам.
Нужно ли нам превентивные меры предпринимать? Да? Если мы понимаем, что противник, в общем, нацелен злонамеренно, значит, это вполне себе конкретный нормативный вопрос. Мы можем предварительно реагировать или не можем, чтобы защищаться? Значит, если мы не можем, то кто будет нести ответственность за то, что мы не среагировали вовремя, если они на нас нападут? Да? С другой стороны, мы понимаем, что это может быть нашей фантазией, да? Что на самом деле там флота никакого не было, нас кто-нибудь ввел в заблуждение и так далее. Кто ответственен за такого рода заблуждение? Ответственны за это конкретные военачальники, должностные лица, или можно такого рода ответственность возлагать на народ? Да? Например, там часто слышим, что Россия ведет войну с Украиной. Да? Но в России довольно сомнительной легитимностью обладают все абсолютно органы власти. Да? Мы знаем, что в тот момент, когда там агрессия в сторону Украины началась, в России только в Москве несколько десятков тысяч вышло на улицы, выступая против этой агрессии.
Значит,
при этом мы знаем, что Совет Федерации единогласно одобрил эти действия.
Да? Значит, кроме одного человека, который
это была Госдума, Совет Федерации единогласно одобрил эти действия. Значит, у нас есть некоторые проблемы репрезентации. Вопрос. Каждый из нас, как гражданин России, в ситуациях, когда его интерес очевидно не репрезентирован. Да? Не бывает того, чтобы 10 тысяч выходило, там десятки тысяч выходили на улицы Москвы, а потом это никак не отражалось в органах власти. Значит, в ситуации, когда наши интересы не презентированы, мы несем какую-то моральную ответственность за войну, которая ведется нашей страной, если мы ее не одобряем, если мы ее не поддерживаем. Несем ли мы моральную ответственность? Мы не можем ничего сделать.
Я считаю, что несем все равно.
Это сложный вопрос.
Другой вопрос, как мы реагируем на это.
Это сложный вопрос. Несем ли мы ответственность в ситуации, когда нас лишили власти? Если вас привязали к батарее и выкрутили вам руки, то вы, в общем, сложно вас обвинять в том, что вы там не можете потушить пожар, который разгорелся в вашей квартире. Вот. Поэтому это вопрос в том числе о моральной ответственности. Ну, и вторая часть, естественно, это так называемая «Jus in bello», да, что в войне позволено. Значит, война велась человечеством всегда, и всегда в той или иной степени будет существовать. И поэтому вопрос, конечно, стоит в том, что в войне дозволено. Да? Каковы правила ведения войны? Что нужно делать с тем, кто эти правила нарушает? Вот это как бы круг вопросов, который касается абсолютно каждого. Потому что, в общем, мы живем в неспокойное время, когда каждый из нас, на самом деле, может оказаться, если не комбатантом, то уж, по крайней мере, вовлеченным в военные действия.
Увы, я полагаю, как было сказано в начале, даже наше наличие в этой студии не отменяет нашей вовлеченности. Отдаем мы себе в этом отчет или нет? Протестуем мы против этого? Не хотим мы ничего знать? Ничего не выйдет. Вот из исторической ситуации убежать невозможно. Невозможно и скопировать полностью, и сказать все, до свидания. Я там, не знаю, я вышел, я ничего про это знать не хочу и так далее, и так далее. Я хотела еще уточнить. У Арсения вы сказали, что какой-то специальный термин есть для начала военных действий или для описания
Да, казус были.
Казус были, да. Это в общем, ситуация, которая считается достаточной для,
для начала для войны. Для объявления войны. Хорошо, как можно, если еще говорить о примерах, как можно тогда описать российско-грузинский конфликт 2008 года? Вот каким образом, кто в тогдашней истории мог рассматриваться как агрессор, кто как защищающаяся сторона? И достаточно ли у нас, у общества, я имею в виду, информации для подобных рассуждений? Потому что, ну, да, понятно, что такая распространенная... Извините, я воспроизвожу самые тупые клише. Саакашвили виноват, да, он вот, значит, начал эту всю военную историю. И в то же время люди, которые, ну, были свидетелями этих событий, говорили, что много месяцев накапливалась напряженность. Это вот то, о чем вы, Григорий, говорите. Какая угроза? Не является ли она фантастической для меня? Как я принимаю решение? Что-то в вашем курсе как-то это упоминается, этот казус? Ну, или, да, или мы все-таки на более теоретических
находимся? Конечно, невозможно обойтись без каких-то конкретных примеров. Но на самом деле, действительно, мы никогда не можем сказать, что у нас есть достаточный объем информации для того, чтобы сделать окончательный вывод о том, как нам стоит оценить войну. Поэтому приходится ориентироваться на то, что мы имеем. Да? Насколько я замечаю, в принципе, зачастую даже там, не только российские, но и там, западные теоретики по каким-то причинам оценивают эту кампанию как справедливую с точки зрения России. Хотя, безусловно, да, конфликт наращивался на протяжении довольно долгого времени, да, это там, не событие, только лишь начало августа, да, но если мы будем рассматривать ее чисто технически, у нас действительно появится основание для того, чтобы сделать такой вывод, да, о том, что Россия в данном случае выступает как правая сторона, которая ведет справедливую войну. Так, сама проблема интервенции, которая нацелена на то, чтобы предотвратить, ну, скажем, какую-то гуманитарную катастрофу или этнические чистки, да, она очень активно обсуждается. В этом смысле здесь Россия как бы может претендовать на то, что такой вот как раз казус Белли, о котором мы вспоминали, у правительства был, и что он действительно легитимно туда вторглась. Если мы, в принципе, признаем, что одно государство может вторгаться во внутренние дела другого государства.
Это серьезно, точнее.
Учитывая, что, да, в общем-то, Грузия никак не пыталась напасть на Россию, да, не представляла угрозу для безопасности
Я
России.
Я бы добавил, что это же история, просто короткое добавление, что история с Грузией, на самом деле, в общем, достаточно показательная для последнего времени, потому что она вскрыла проблематичность роли миротворца. Да, я напоминаю, что это, в общем, это был внутренний конфликт, который регулировался миротворцем. И мы видели, что позиция миротворца на самом деле не такая простая, как кажется. Да? Миротворец оказался одной из сторон, в общем, достаточно быстро. И это как раз указывает на как бы необходимость выйти из такой, в общем, комфортной, но несколько наивной позиции, что война это хорошо, война это плохо всегда, а мир это всегда хорошо. Поэтому, значит, миротворцы они всегда хорошие, а вот те, которые воюют, они всегда плохие. Значит, пока мы находимся в такой позиции, то мы будем раз за разом получать довольно тяжелые войны, которые, в общем, устраивают миротворцы. Это не только Россия делает. Мы знаем, что из позиции миротворцев вполне и Соединенные Штаты могут выступать, и блок НАТО может выступать. И как бы грустная истина состоит в том, что самые кровавые, самые тяжелые и самые разрушительные войны – это войны за мир. Вот там, где мы хотим полностью изничтожить всякую войну и окончательно победить, да, стереть с лица земли тех, кто воюет во имя мира, вот такие войны будут самыми тяжелыми, кровопролитными и разрушительными. Поэтому задача, на самом деле, политфилософия войны стоит в том, чтобы просто примириться с фактом войны. Да, я вижу, что у коллег сразу
ничего
заметить.
Да, коллеги.
Да, Илья. Как раз является реалистическим аргументом.
Да, да, да.
Вот в этом плане, как позиция России в грузинском конфликте, там, с Крымом, например, да, она является позицией, ну, обладающей некой двусмысленностью, да, или заключающей в себе некую, как бы, игру, которая заключается в том, что, с одной стороны, Россия постоянно выступает как адепт реалистической, uh-huh. как бы uh-huh. реалистической uh-huh. теории
многополярного да?
мира, так сказать, критики там, каких-то лицемерных там, апелляций к универсальным ценностям там, и так далее, а с другой стороны постоянно прибегает к такому, ну, к таким как бы пародийным несколько использованием универсалистской риторики для оправдания своих действий.
Возвращаясь от эмпирики к проблеме образования и теории, да, мне кажется, нам в России очень не хватает этических систем, которые служили бы нам критериями и мерилами того, что мы считаем достойным или недостойным действием. И было бы правильно, чтобы этих систем была не одна, претендующая на универсальную истину, а чтобы они по возможности, чтобы их было много, и чтобы они могли между собой конкурировать. Да? И вот, насколько я знаю, Арсений практически единственный преподаватель в России, который ведет предмет этики войны. У нас просто не интегрирована эта дисциплина в образовательные практики. И то, что он там делает, он, собственно, показывает, что есть разные системы оценки действий, и мы можем их изучать, и мы вольны выбирать между ними, и каждая из них предлагает какие-то критерии оценивания действий как морально достойные или морально недостойные. Когда мы этого не имеем в принципе, то нам остается только вот это самое политическое морализаторство или идеология, которая резервирует право угу. на интерпретацию.
Угу. Да, Тань, спасибо.
Нам, думаю, как политическим теоретикам, да, не менее, кроме вот подобного рода сложных ситуаций, угу. важны также проблемы широкого свойства, характера. То есть в данном случае, о чем я хочу сказать, о том, что само развлечение состояния войны и мира уже представляет интерес для политической теории. Можно вспомнить тут известное высказывание Клаузевица, да, о том, что политика есть продолжение войны другими средствами, то есть имея в виду, что значит, политика, так сказать, вынуждает людей вести войны, да, и ведя войны, они тем не менее остаются, так сказать, в сфере политики, да, они продолжают какие-то политические конвенции, возможно, даже соблюдать. А с другой стороны, можно вспомнить Фуко, который взял и перевернул вот это высказывание и сказал, что на самом деле все наоборот, что политика есть продолжение войны другими средствами. То есть мы живем в состоянии перманентной войны. То есть, возможно, нет какого-то, так сказать, фронтального конфликта разных там, стран там, или, возможно, социальных классов, да, угу. но какого-то иного всегда скрытого конфликта. Недаром в последнее время появляется много интересных теорий гибридных войн, да, каких-то скрытых войн. То есть война – это состояние, да, важное человеческое, такая константа, да, социальная, да, которая требует внимания, анализа со стороны вот как раз нашей дисциплины.
Спасибо, Андрей. При том, что гуманитарная составляющая невоенного человека, я думаю, сопротивляется где-то прямо внутри, не доходя до уровня рефлексии, извините, такое замечание на полях. Михаил, был комментарий?
Нет, короткий. Как раз с точки зрения очень любопытно, в частности, легитимация войн, подобных интервенциям, да, с точки зрения жертвенности собственной. Это крайне любопытно. То есть, иначе говоря, мы неважно, это самое любопытное, по-моему, неважно, нападаем ли мы или нападают на нас, мы защищаемся. Да, и отсюда возникают странные кейсы, когда мы вторгаемся в натуральную территорию других государств, но при этом мы защищаемся. Okay. Или защищаем кого-то, кто нас представляет, кто с нами связан там, и так далее. Да, это страшно любопытно, и, по-видимому, вот этот комплекс жертвенности, мы жертва, мы нападаем, но мы жертва при этом. Да, это чрезвычайно устойчивое клише, которые, собственно, ну, как если мы вспомним, значит, приказы о начале военных действий Второй мировой войны, скажем, Гитлера, да, то же самое, да, мы нападаем, но мы при этом защищаемся. 19 век, в частности, русский, полон подобного рода аргументации, да, то есть вот это...
Которые остались, кстати говоря, даже в школьном курсе истории.
Да.
Я прекрасно это помню, как детям вкладывалось в голову, что Россия никогда не вела захватнических войн, мы всегда только оборонялись. бла-бла-бла.
Это старая прекрасная мифологема о том, что вот все государства западные плохие, и впоследствии гнилые. Почему гнилые? Ну, так потому что они образовались в результате страшного кровопролития. А вот российское государство прекрасное, потому что Рюрик пришел, все друг друга полюбили, никакого завоевания не было, и вот эта покорность, которая считалась добродетелью важнейшей русского человека в XIX веке, вот она обреталась в истории. В связи с этим чрезвычайно смешно в 30-е годы Чаадаев троллил солдафилов, доказывая, что значит, русские участвовали в крестовых походах. А это как огромная такая история, что да. Никогда, чтобы русские до крестовых разграбили что-то, да никогда этого не было.
И он, там, есть еще прекрасные скандинавские саги. Я как раз перечитываю Стурлусона, где он описывает, так сказать, конунга Вальдемара как равноправного участника этих самых бодрых походов завоевательных. Простите, что я вас перебила.
Нет, я, собственно, закончил. В том смысле, что вот это интересно посмотреть, как в разных политических обстоятельствах один и тот же аргумент странным образом все по-прежнему эффективен и обретает актуальность.
Да, превосходно.
Да, в смысле, да. Государство в такой невыгодной ситуации, потому что уже на уровне международного права закреплено то, что агрессивная война запрещена. Это значит, да. Если ты хочешь как бы во благо мира, во благо человечества использовать оружие, ты, естественно, обороняешь это человечество, обороняешь мир.
Да нет, я имел в виду, собственно, другое. Я имел в виду внутреннюю легитимацию. Каким образом народное население объясняют, почему мы должны нападать. Мы должны нападать очень часто, потому что мы должны защищаться. Ну, да. И этот аргумент действует просто железно.
Ну, потому что это превосходное самооправдание. Конечно же, это связано с представлениями о себе как о народе жертве и вообще с тем, что мы прекрасны.
Есть некоторые более широкие планы, которые все время там Арсению указывают справедливо, что да, там мы можем, там, не знаю, критиковать, например, российское правительство за агрессивные действия, но есть некоторые более общие проблемы, с которыми мы все, как граждане мира, будем иметь дело в ближайшее время. Потому что мы вроде как и запретили агрессивные войны, но что-то как-то вот как спокойнее не становится.
Не становится.
То есть мы можем еще их строже запретить и там окончательно запретить их. Есть такое ощущение, что чем строже мы их запрещаем, тем они будут жестче. И это как раз актуальная задача для философии войны. Разобраться с тем, где здесь была допущена ошибка. Как действительно сделать так, чтобы там, объем кровопролития сократился. Чтобы войны стали менее кровавыми.
Я хочу вернуться, опять же, к нашим берегам, о чем говорил Михаил, о производстве языков. Ужасно интересный пример с 861 годом. И у меня такое чувство, после того, как вы это рассказали, что я не могу вспомнить ни одного пристойного такого политического нарратива, кроме ленинского, который очень быстро объяснил, что власть крестьян, то есть, ну, все понятно, да, там, земля крестьян, фабрики рабочие, штыки в землю, бла-бла-бла, вот это все. Был ли какой-то еще интересный политический нарратив на территории России или Советского Союза, ну, вот, я не знаю, после большевистского нарратива? Можно это как-то вспомнить? Или мы все время оказываемся, то есть Россия все время оказывается как-то не у дел здесь?
Андрей, о чем? Нарратив о чем?
Ну, о чем угодно. Вот вы заговорили о производстве языков. Вот народу нужно сообщить, ну, то есть политики хотят сообщить народу. Я, собственно, по аналогии. Значит, царю нужно было сообщить народу, что теперь, значит, ребята, вы все свободны.
Вот, ну, до известной степени.
Вот. А большевикам нужно объяснить народу, как дальше будет наша жизнь строиться. Мне кажется, они довольно успешно все-таки это сделали. Да? А вот какие еще примеры политического языка, который был бы доходчив и действительно, ну, повлиял бы на развитие страны, на ход истории политической, на был бы очень таким смыслообразующим сюжетом. Я, признаться, даже не знаю, вот что.
Может, ты сначала пояснишь критерии отличия политического языка от неполитического, как мы вообще его выделяем в качестве?
Да, конечно. Да, собственно, отличие политического языка, или правильнее все-таки, наверное, политических языков, потому что их много, от обыденного состоит в следующем. Значит, вот представим себе рассуждение о политике. Да, язык рассуждения о политике, он, опять-таки, не берется из ниоткуда. А откуда он может заимствоваться? Логика, аргументация, термины. Из разных разных совершенно сфер. В частности, можно говорить о политике на языке историософии, на языке философии истории. Собственно, всю практически имперскую, весь имперский период, вот это был главный язык.
Интересно.
Да, и, соответственно, аргументация, логика и прочее заимствовались политикой из... то есть политика в этом смысле аффилированная по природе своей область. Она заимствует языки из других областей и перемешивает их бесконечно в разных конфигурациях. Можно говорить о политике на языке экономической науки. Можно говорить о политике на языке права. И всякий раз мы можем один и тот же аргумент излагать в разных языковых полях, и он в сущности будет менять свой смысл. Свобода крестьянская и свобода правовая – это абсолютно разные вещи. Мы и там, и здесь мы употребляем термин «свобода», но как только мы начинаем разбираться, что он на самом деле значит, выясняется, что значит, в общем-то, противоположные вещи. Да, поэтому политический язык – это язык гибридный, да, который заимствует аргументацию. Ну, и язык, конечно, все, как правило, часто, в высокой степени метафоричный.
Угу.
Да? То есть мы очень в этом смысле... Почему? Потому что он объясняет очень сложные вещи через некоторые упрощения, но упрощения продуктивные, которые способствуют коммуникации. Не знаю, вот достаточно сказать перестройка, и образ дома, который строится, перестраивается, тут же возникает у нас в голове, и мы тут же...
Можно сказать, что это еще язык перформативный.
Да, да, конечно.
То есть он производит некоторые реальности.
Действия. И вот второе соображение, замечание касаемо вашего вопроса, вот какое. Именно о перформативности языка. Мне кажется, что для того, чтобы языки действовали, оказывали влияние и воздействие, нужна определенная система общественной сферы, публичной сферы. Опять же, самым банальным образом, для того, чтобы политическое высказывание X могло оказать влияние на человека, который, или людей, которые принимают решение, нужно, чтобы существовали каналы коммуникации, и люди, принимающие решения, принимали во внимание то, что говорит общество. Проблема, да, и в России в этом смысле, все, по-моему, было тоже крайне интересно. Вообще политический язык эпохи перестройки, скажем, это... ужасно увлекательная вещь. Потому что, как только цензура стала резко была ослаблена, оказалось, что огромное количество людей думают и пишут очень интересно о политической теории, о политике и прочее. Был расцвет, который довольно быстро закончился. Одной из составляющих неудач гайтаровских реформ, на мой взгляд, является как раз недостаток политического языка. Именно неумение объяснить объектам реформ, что с ним происходит. И найти некоторую аргументацию, которая позволила бы объектам реформ смириться с некоторыми потерями, которые они несут.
Да.
Ну, это известно. Про Гайдара есть анекдоты эти знаменитые про то, что как он общается с народом, что он не умеет, у него нет общего языка, никто ничего не понимает и так далее. Страшно раздражает народ и так далее. А затем, и вот мы ныне пребываем в этой печальной ситуации, когда, в общем-то, публичные политические высказывания не имеют никакого веса. Никакого значения. В этом смысле крайне характерна вот эта метафора, мне кажется, политически важная, как Кремль. Но все мы знаем, да, что Кремль, с большой буквы Кремль. Значит, что такое Кремль? Кремль – это крепость. Такая крепость, вы никого не пускают. Даже мы с вами, Сахар, российские граждане, должны билет покупать, чтобы туда прийти.
Сердце России.
Сердце России. Такое. Да, она закрыта стенами, и Кремль решил. Кремль, вот язык в этом смысле дает нам ключ к пониманию. Кремль там обсуждает. Конечно, вот Кремль такая крепость, где никто, ничто не транспарентно, никто ничего не видит. Да, решения принимаются абсолютно в закрытом режиме. Да, и все, что мы говорим здесь или в другом месте, решить не имеет значения. Ну и как Поклонская, как продукт этой системы. Да, любое безответственное высказывание, оно совершенно, так сказать, имеет право на существование и распространение. И никто не требует ничего, не объяснить.
Не требует, потому что это на самом деле тот же самый тезис, который ты озвучил раньше, не требует, потому что как раз проблема в дефиците производства политических языков. Задача, при которой мы стоим сегодня, задача стоит в том, чтобы производить альтернативные способы описания реальности. Угу. Производить альтернативные языки, которые будут действенными. Здесь, просто резюмируя то, что Михаил сказал, надо понимать, что способ, который мы в обыденной жизни говорим о политике, это вот не то, что мы там открыли глаза, посмотрели, что-то увидели и придумали, как о ней говорить. Ничего подобного. Язык, который мы говорим о политике, а, соответственно, язык, который мы производим политику, это язык, который закладывается в нас. Это и есть идеологическая работа. Мы можем об этом не знать, и делать
это случайно.
Совершенно верно. А единственное, что мы можем сделать, это мы можем его сознательно. Для этого нужно сначала понять, что мы говорим на некотором специальном языке.
Не так мало, впрочем.
Да. Надо понять, что мы говорим на специальном языке, и дальше думать о том, на каком языке мы хотели бы говорить. Вот это на самом деле для сегодняшней российской ситуации это ключевая задача политтеории. Это предлагать альтернативные языки. Да, например, там языки, которые преодолевали бы там, какие-то трюизмы сегодняшней жизни, которые нас уже, очевидно, никуда не заводят. Например, что там, что основной критерий политики – это экономическая эффективность. Это, как это сегодня, здравый смысл, который повсюду распространен. Что там, хороший управленец должен быть крепким хозяйственником, например. Uh-huh, да? Uh-huh. Это определенный язык. Или, например, что Россия там, должна догонять Запад или, наоборот, быть там, не знаю, искать особый путь от Запада. Вот это там, бинарная позиция между Россией и Западом, постоянная ориентация, постоянный комплекс ущербности, который возникает при ориентации на Запад, это тоже определенный язык, который задает нам все наше политическое мышление. Наша задача стоит сегодня в том, чтобы искать новые варианты, предлагать новые варианты, это то, чем мы занимаемся.
Гриша, это прекрасно, но через что вы собираетесь их предлагать? Вот, может быть, мне кто-нибудь из коллег ответит. Я понимаю, что академический круг – это замечательные, вы все умные люди, и студенты ваши наверняка. Можно ли представить, что вот эти новые языки каким-то образом становятся доступны обществу, а не только, извините, бред депутата Поклонской?
Обязательно. Именно в этом состоит задача этих языков. Эти языки нужны не для того, чтобы они существовали в аудиториях. В аудиториях они просто зарождаются.
Так, но они не существуют, собственно говоря, вне публичного пространства.
Совершенно верно. Они существуют только тогда, когда они действительно начинают быть политически действенными. Иначе это просто как болтовня в аудиториях. Они в аудиториях могут зарождаться. То, чем мы занимаемся, мы как бы генерируем. Мы работаем с литературой, мы пытаемся их генерировать. Дальше, разумеется, любая нормальная деятельность политического философа, политического теоретика, это в значительной степени личная деятельность.
Я, да,
наверное,
Андрей.
Отчасти не соглашусь с Григорием в том, что аудитория – это место, где зарождается дискурс, который потом должен быть применен вот в пространстве, так сказать, большой публичности и там себя оправдать. То есть так рассуждать, безусловно, можно, но мне думается, что сама сцена как бы преподавания, да, и та работа, которая в аудиториях происходит, она тоже как бы составляющая вот этого большого политического пространства. Да? То есть мы научаемся думать иначе, да, мы ищем альтернативу действительно, так сказать, существующим трюизмам. Вот. Это происходит с теми людьми, с которыми мы непосредственно работаем, это студенты. Если у нас это получается, я считаю, что это уже большой успех. Хотелось бы, конечно, чтобы эти студенты потом становились депутатами, думая. Там,
да, я, собственно, и, буквально вот такие простые вещи.
Среди наших студентов сегодняшних как раз, в общем, есть большое количество людей, которые являются публицистами, да, которые являются, да, политиками, да, которые являются, ну, которые там баллотируются, например, в депутаты. Я был удивлен, что вот, там, даже на грядущий муниципальный выбор в Москве сразу, по-моему, даже не один, а несколько человек решил пойти. Этот, ну, в некотором смысле, наверное...
Вот я ровно эти вещи имею, собственно, совсем простые в виду.
Да, Татьяна. Почему мы, как преподаватели, сегодня выходим за пределы академии именно для того, чтобы осваивать публичные площадки, на которые приходит в том числе и не академическая аудитория, да, она как бы вливается в академический контекст и потом, получив какой-то хороший теоретический бэкграунд, может также выйти в другие сферы. И вот это вот основная задача философии как политической, то есть практически ориентированной философии, да, дать такое образование, которое можно будет использовать как инструменты производства.
Да, секрет здесь, да, стоит в том, что когда у тебя появляется альтернативный способ описания реальности, у тебя появляется уверенность, что ты можешь что-то сделать. Потому что пока ты находишься под влиянием чужого языка, ты бы в чужих руках. Когда у тебя появляется собственный осознанный язык, у тебя появляется уверенность, что ты можешь что-то сделать.
Ну, превосходно. Диалог,
да,
спорить,
да, 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 да.
Превосходно. Если можно, коротко. А как вам, как ученым в современной политической истории России, как вы себя чувствуете? Ужасно интересно или ужасно, запятая, но интересно? Или как-то по-другому все это
все это устроено. Вот, вот лично для вас, я понимаю, что интерес исследователя – это ужасно здорово, и как раз вот эта выработка альтернативных языков, она, конечно же, дает уверенность, это просто очень точная формулировка. А вот как с самоощущением, я бы спросила?
Я хочу сказать, что если допустить такой выбор, да, между возможностью жить вне России, да, изучать то, что происходит в России где-то, так сказать, с какой-то удобной позиции, и жить в России и пропускать через себя все то, что происходит, и пытаться рефлексировать на эту тему, я думаю, что вот сам по себе этот выбор довольно тяжелый, и я бы не стал бы, так сказать, вот, обвинять тех, кто предпочитает там описывать то, что у нас в стране происходит, с какой-то более спокойной, с более спокойной позиции. Вот. То есть для академического успеха, вот для какого-то признания научного, вот наша нынешняя ситуация, она не очень, так сказать, удобна, да, в этом смысле. Вот. Но это не значит, что она безнадежная, вот, и что с ней... Как с ней работать можно, да, вот, собственно, об этом мы тоже говорим.
Об этом и речь, да. Андрей, спасибо. Таня?
Ну, если говорить формулой, я бы сказала, тяжело, очень тяжело, порой бессмысленно, но необходимо, потому что более демократически развитые страны, да, когда-то проделывали ту работу, которую мы пытаемся делать сегодня, которая нам еще предстоит, и это дело не одного десятка лет. Я бы указала на три, пожалуй, самых тяжелых момента бытия ученым и преподавателем в России. По крайней мере, они для меня самые тяжелые. Первое – это то, что образовательные институции воспроизводят логику режима. И большая иллюзия думать, что могли бы оставаться какие-то академические островки, которые вот не контаминированы этой логикой, да, где можно вести спокойную, абсолютно свободную критическую работу научную, преподавательскую. Нет, вот, к сожалению, это невозможно. Второй момент – это цензура, и как следствие цензуры – это превентивная самоцензура, когда ты сам себя начинаешь фильтровать, не дожидаясь даже каких-то запретов, исходящих сверху. И самый большой урон, который наносит цензура, это не то, что она что-то запрещает, а то, что она убивает потенциал развития мысли. Да, это не просто я не могу что-то сделать, а я не могу даже развить какую-то перспективу, она умирает в зачатке. И третий момент – это то, что у нас в стране сегодня, как мне кажется, огромный страх вообще свободного говорения о политическом. Если разговор о политическом не зарезервирован властью, и если ему не дана заведомая интерпретация исходящая от властных инстанций, то дальше следует страх о том, какие еще разговоры о политическом могли бы сегодня вестись в России. И это практически делает невозможными вот такие проекты, как наша магистерская, да, потому что изначально у властных инстанций есть страх о том, что кто-то будет говорить о политическом не на их языке, не на том языке, который не с теми смыслами, которые они хотели бы придать.
Да, но вы существуете, тем не менее. Мы здесь сидим, и я вижу, что вполне себе вы существуете.
Про политическую мысль надо понять одну простую вещь. Она не развивается в покое. Когда все хорошо, то она скорее будет засыпать, вянуть и умирать. Посмотрите там, на ситуацию, которая сейчас происходит не в России, а там, не знаю, в Америке, например. Кто предсказывал результаты выборов в Америке? Кто предсказывал результаты выборов в Великобритании? Кто предсказывал вообще последние изменения в Евросоюзе? Это предсказывали эксперты и политические ученые? Нет. Они, в общем, все практически единогласно промахнулись. Поэтому сегодня такой бум политической теории, потому что она дает некоторый другой взгляд. Сегодня есть запрос на другой взгляд. И в России тоже есть запрос на другой взгляд. В этом, мне кажется, козырь.
Этика и философия политики, как это совместимо, как это существует в России, мы обсуждали сегодня с преподавателем магистерской программы политической философии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
Tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.